Астрид Лингрен. Книга первая. Мы все из Бюллербю. Читает актриса Алла Човжик. Мы все из Бюллербю.
Меня зовут Лиза. Я девочка, хотя, наверное, это так ясно, раз меня зовут Лиза. Мне 7 лет, но скоро уже будет 8, и мама иногда просит меня.
Лиза, ты уже большая. Вытри, пожалуйста, посуду.
А Ласси и Босси говорят, маленьких играть в индейцев не принимаем. Так какая же я все-таки, большая или маленькая? По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что я еще маленькая, значит, я в самый раз. Ласси и Босси — это мои братья. Ласси 9 лет, Босси 8. Ласси ужасно сильный. И бегает гораздо быстрее, чем я. А с Босси мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, Ласси меня держит, а Босси тем временем убегает. Потом Ласси отпускает меня и убегает сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жаль, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры, ведь мальчишки такие вредные. Мы живем в деревне Бюллербю. Это очень маленькая деревня. Мне всего 3 дома, и стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. Он так и называется — средняя усадьба. 2 другие называются Северная и Южная. В Южной усадьбе живет мальчик Улли. У него совсем нет ни сестер, ни братьев. И он всегда играет с Ласси и Босси. Ему 8 лет, и он тоже очень быстро бегает. А вот в Северной усадьбе живут сразу 2 девочки. Я просто счастлива, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю, и Анну, и Бритту, но Анна все-таки чуть-чуть больше. Других детей в нашей деревне нет. Нас всего 6. Ласси, Босси и я. Улли, Бритта и Анна.
С братьями трудно ладить.
Раньше Ласси, Босси и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Ласси и Босси. Но не всегда. Хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя я и дрожала от страха. Ласси знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться. А Босси не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Ведь он собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Ласси и Босси так меня напугали, что я чуть не умерла. Ласси рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом, передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Ласси и Босси. И вдруг по комнате запрыгал стул. Я решила, что это привидение, и заорала во все горло. Но тут я услышала, как Ласси и Босси прыскают от смеха. Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу 2 веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, но потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, и эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Ласси. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Ласси заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Ласси и Босси тут же затевали какую-нибудь игру. Ласси может погасить свет, не вставая с кровати, потому что смастерил какую-то хитрющую штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение. Но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как Ласси. Это Ласси всегда хвастает, что будет инженером по хитроумным изобретениям. Я не совсем понимаю, что это значит, но Ласси говорит, что инженер по хитроумным изобретениям – прекрасная профессия. И еще он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. Босси собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Должно быть мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть 7 дочек, это моя кукла. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Скучно, наверное, быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который шила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бурдые усы. Это Лася и Боси нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна Ласи и Боси можно заглянуть прямо в окно Улле. Он ведь тоже спит в комнате на чердаке. А наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все три дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко. Но Ласи, Боси и Улли с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Улли есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. Ветви липы с одной стороны достают до окна Ласи и Боси, а с другой — до окна Улли. Когда у Ласи, Боси и Ули срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, ходить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но Ласи, Боси и Ули устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет.
Как мне подарили комнату.
Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения был у меня, когда мне исполнилось 7 лет. В этот день я проснулась очень рано. Тогда мы жили в одной комнате с Ласей и Боси. Они все не просыпались, и я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить. Разбудить их иначе я не могла. Ведь в день рождения надо притворяться спящей, пока тебе не принесут подарки и угощения прямо в постель. А Ласи и Боси спали и, кажется, не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко. Наконец проснулся Боси. Он сел на кровати и взъерушил себе волосы. Потом разбудил Ласи. Они тихонечко вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посудой и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Трах! Дверь шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, Ласи, Боси и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос с цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором сахарной глазурью было написано «Лизе 7 лет». Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. Я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал:
«Выпей побыстрее какао и пойдем поищем, может, найдутся еще какие-нибудь подарки».
Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз, и залпом выпил какао. После этого мама завязала мне глаза полотенцем, папа заставил меня покружиться, потом взял на руки и куда-то понес. Только куда я не видела. Но я слышала, что Ласи и Боси бегут рядом. Нет, не слышала, а чувствовала, потому что они все время щекотали мне пятки и говорили: «Угадай, где ты?» Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, в которой я никогда раньше не бывала. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно, я увидела дом Бритты и Анны. Они стояли у окна и махали мне рукой. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате, и что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила с нами, когда я была совсем маленькая, а потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате хранились мамин ткацкий станок и ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь здесь не было ни станка, ни лоскутьев. Комната так изменилась, что я спросила: «Уж не побывал ли тут волшебник?» Мама сказала, что, конечно, побывал, и этот волшебник мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду жить в ней. Это и есть подарок ко дню рождения. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама — занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочку и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики. Но кто же знал, что она ткет их для меня? И, конечно, я видела, как папа мастерит мебель, но зимой папа всегда мастерит что-нибудь для людей, которые сами не умеют этого делать. Ласси и Босси тут же перетащили в новую комнату мою кровать. И Ласси сказал:
«Но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе и рассказывать страшные истории».
Первым делом я вернулась в комнату Ласси и Босси и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Сначала я постелила красную тряпочку, это был ковер, потом расставила кукольную мебель, которую бабушка подарила мне на Рождество, и, наконец, поставила кукольные кроватки и положила в них кукол. Теперь у них, как и у меня, была своя комната. Хотя это был мой день рождения, а не их. Кроватку Беллы я поставила рядом со своей, а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще уютнее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссе и забрала у них из комода все свои коробочки и картинки. Босси очень обрадовался.
«Вот сколько места освободил для птичьих яиц», — сказал он.
Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Рядом я сложила коробочки с глянцевыми картинками, которыми мы с девочками меняемся в школе на переменках. У меня очень много картинок, но есть несколько любимых. Их я не обменяю ни за что в жизни. Самый любимый — это крылатый ангел в розовом одеянии. Вот какой подарок я получил на день рождения. Но на этом мой праздник еще не кончился.
Продолжение дня рождения.
После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, конечно, помните, что нас всего 6. Мы прекрасно уместились в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе 7 лет». И еще 2 пирогами, их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки от Анны из «Бритой сказки», от Ули шоколадку. Уля сидел рядом со мной, а Ласси и Босси дразнились.
«Жених и невеста! Жених и невеста!»
Они дразнятся, потому что Ули не стесняется играть с девочками. Но Ули не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Ласси и Босси тоже не прочь иногда поиграть с девочками. Хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего 6 детей, им все равно приходится играть друг с другом. Неважно, мальчики они или девочки. Ведь в любую игру в 6 играть гораздо веселее, чем втроем. А Ев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Босси, а мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Ласси. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку еще с одной такой же длинной бечевкой и протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритте и Анне, можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сначала мы писали просто «Как ты поживаешь?» «Я поживаю хорошо». Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы. Бритта с Анной писали мне: «Наш дракон жутко страшный, а твой? Принцесса Бритта и принцесса Анна». А я им отвечала: «Мой дракон тоже жутко страшный, он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться, принцесса Лиза». Потом мама позвала меня вниз, и пока меня не было, ко мне в комнату пришли Ласси, Босси и Улли. Они увидели наши письма. И Ласси тоже отправил девочкам письмо. Он написал: «Принцесса Лиза ушла высморкать нос. Зато здесь есть куча принцев. Принц Ларс, Александр, Наполеонский». Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости. Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрит как раз в окно Бритты и Анны. Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик 3 раза. И это значит: «Приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное». Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. Тогда мама говорит, что я неряха.
У нас начались каникулы.
Всегда весело, когда наступает лето. Но главное, веселье начинается тогда, когда кончаются занятия в школе. У меня пока был только один экзамен. Веселье началось еще накануне вечером. Мы украшали школьный зал цветами и гирляндами из листьев. Мы все, дети из Бюллербю, наломали березовых веток и нарвали первоцвета и камнеломки. От дома до школы далеко. Наша школа находится в другой деревне, которая называется Большая. Нельзя же открывать школу всего для 6 детей. Наши цветы немного завяли, когда мы добрались до школы, но не очень. Мы поставили их в воду, и они снова расцвели. Черную доску в классе украсили шведскими флагами, гирляндами из березовых веток и повсюду поставили цветы. И в школьном зале запахло, как на лугу. Когда все было готово, мы стали репетировать песни, которые должны были петь на экзамене. «Эй, проснись!» — кричит мне солнце. И «За меня не бойся, я не пропаду!» А одна девочка по имени Улла пела так. «За меня умойся, сама я не могу!» Кто-то ей сказал, что надо петь именно так. Какое счастье, что наша учительница успела объяснить ей, как петь правильно, иначе она опозорилась бы на экзамене. Когда мы шли из школы домой, погода была замечательная. Мы все, дети из Бюллербю, всегда ходим вместе. Дорога домой занимает у нас много времени. Ласси сказал, что мы должны наступать только на те камни, которые лежат у края дороги. Это у нас была такая игра. Мы притворялись, что если мы пойдем по земле, то непременно умрем. Неожиданно Ули упал на землю, и Босси сказал. «Ты умер!»
«И не думал», — ответил Ули. «Ты только взгляни на меня, какой я живой!»
И он задрыгал руками и ногами, и все стали смеяться. Потом мы полезли по изгороди, и Ласси сказал.
«Кто, интересно, постановил, что надо ходить только по дороге?»
Бритта ответила, что наверняка это был кто-нибудь из великих людей.
«Вполне возможно», —
сказал Ласси. Мы долго-долго лезли по изгороди, и нам это очень нравилось. Я даже решила, что больше никогда не буду ходить по дороге. Но тут нам навстречу попался старик, который вез на телеге бидоны с молоком. Он сказал,
«И что это за вороны уселись на мою изгородь? Жизни не видел таких ворон!»
Однако на другой день, когда мы шли уже на экзамен, мы не могли лезть по изгороди, потому что все были одеты очень нарядно. На мне было платье в красный горошек, а на Бритте и Ане голубые платья с оборкой. И еще у нас в волосах были новые банты, а на ногах новые туфли. В школьном зале сидело много родителей, они пришли послушать, как мы будем отвечать. Я ответила на все вопросы, какие мне были заданы. Но Босси сказал, что 7 × 7 будет 56. Ласси повернулся, строго посмотрел на него, и Босси тут же поправился.
«Простите, я ошибся, конечно, 7 × 7 будет 46».
А на самом деле 7 × 7 будет 49, и я это точно знаю. Хотя мы еще не начали учить таблицу умножения. Но я слышала, как говорили это другие дети. Во всей школе нас всего 23 человека, так что мы сидим все вместе в одном классе. Когда мы спели все песни, какие полагалось, и даже наконец настало лето, учительница сказала,
«А теперь до свидания. Желаю вам всем весело провести каникулы».
И я почувствовала, что во мне что-то запрыгало от радости. Мы все, дети из Бюллербю, получили хорошие отметки. Мы их сравнили по дороге домой. У Босси табель был не особенно хороший, но не такой уж и плохой. Вечером мы играли на дороге в лапту. Неожиданно мяч залетел в кусты смородины. Я побежала за ним. И угадайте, что я там нашла? В самой глубине под кустами лежали 11 куриных яиц. Я ужасно обрадовалась. Мы знали, что одна из наших несушек из упрямства не желает нестись в курятнике. Она всегда откладывала яйца, где придется. Ласси, Босси и я долго искали места, где она несется. Но она была такая хитрая, что мы никак не могли ее выследить. Мама сказала, что даст нам по 5 эре за каждое найденное яйцо. И вот я нашла яиц на целых 55 эре. Однако мяча я так и не нашла.
«Яйца ничем не хуже мяча», — решил Ласси. «У нас получится яичница для всего Бюллербю».
Но я сложила все яйца в свой фартук, отнесла их маме и получила 55 эры. Каждому из детей я дала по 5 эры, а остальные положила в свою копилку, которую заперла маленьким ключиком. Ключик висит на гвоздике в глубине моего шкафа. Через некоторое время Анна нашла мяч, и мы еще долго играли в лапту. Легли мы в тот день гораздо позже обычного. Но это было неважно, ведь у нас были каникулы, и завтра мы могли спать сколько захотим.
Мы полим репу и получаем в подарок котят.
После того, как мы пололи репу, денег в моей копилке заметно прибавилось. Конечно, мы пололи ее все вместе, ведь полоть врозь было бы скучно. Вообще-то Ласси, Босси и я должны были полоть нашу репу. Брит и Анна свою, а Оля свою. Но мы пололи вместе всю репу подряд. За длинную прополотую грядку нам платили 40 эр, а за короткую 20. Чтобы у нас не заболели коленки, мы подвязали длинные холщовые передники. А мы с Брит и Анной к тому же повязали голову платками. И мама сказала, что мы похожи на маленьких старушек. Мама дала нам бидон с морсом, вдруг нам захочется пить. Пить нам захотелось сразу же, как только мы пришли на огород. Мы взяли длинные соломинки, встали вокруг бидона на колени и начали тянуть морс через соломинки. Это было так смешно, что мы не заметили, как выпили весь морс. Тогда Лася взял бидон и сбегал на родник за водой. Мы стали пить через соломинки воду. Это тоже было смешно, хотя и не так вкусно. Наконец Улли повалился на спину и сказал:
«Послушайте, как булькает у меня в животе».
«Это булькала вода». Мы все подошли и послушали, как она булькает. Мы пололи репу и рассказывали по очереди всякие истории. Ласси попробовал рассказывать про привидения. Ну, когда светит солнце, привидений никто не боится. Тогда Ласси предложил соревноваться, кто знает самые страшные ругательства. Мы, девочки, отказались участвовать в таком глупом соревновании, потому что учительница говорит, что бронятся только очень глупые люди. Ласси начал брониться один, но брониться в одиночку скучно, и он бросил эту затею. Первый день нам было очень весело полоть, а на второй день уже не очень. Но что делать, мы все равно должны были прополоть всю репу. И вдруг Ласси говорит Уле:
«Петрушка, сальдо, бум-бум».
А Уля отвечает ему:
«Халифинг, халифинг».
И Боси тоже говорит:
«Моси, Доси, филибум, арарат».
Мы, конечно, спросили, что это такое. И Ласси сказал, что это особый язык, который понимают только мальчики.
«Для девочек этот язык слишком труден», —
сказал он. «Ха-ха-ха, а вы и сами его не понимаете», — засмеялись мы.
«Прекрасно понимаем»,
— возразил Ласси.
«Я, например, сказал, сегодня хорошая погода». Уля ответил: «Конечно, конечно». А Босси сказал: «Вот здорово, что девчонки не понимают нашего языка».
И они стали разговаривать на своем языке. Тогда Брита сказала, что у нас тоже есть свой особый язык, который понимают только девочки. И мы начали разговаривать на своем языке. Так мы все утро и разговаривали на разных языках. Мне показалось, что эти языки очень похожи друг на друга. Но Ласси сказал, что наш язык глупый.
«Язык мальчиков гораздо умнее, потому что немного похож на русский»,
— сказал он.
«Калифинг, калифинг»,
— опять сказал Уля. «Мы уже успели немножко выучить язык мальчиков и знали, что это означает «конечно, конечно». Теперь Бритта, Анна и я зовем его Улли Колифинг». На третий день, когда мы сели на камни, чтобы позавтракать, небо неожиданно потемнело, и началась гроза с градом. Града было столько, что кругом все побелело, как зимой. Мы побежали, но бежать по грозе нам было очень холодно, ведь мы были босиком.
«Бежим! Кристин, здесь близко!»
— крикнул Ласси. Мы так и сделали. Мы почти всегда слушаемся Ласси. Кристин живет в маленьком красном домике недалеко от наших огородов. Мы побежали к ней. К счастью, она оказалась дома. Кристин совсем старая, немного похожа на нашу бабушку. Она очень-очень добрая. Мы часто ходим к ней в гости.
— Гости дорогие, гости золотые!
— воскликнула Кристин, сплеснув руками, а потом, увидев, какие мы мокрые, добавила:
«Ах, ах, бедные мои детки!»
Она развела огонь в очаге, который занимает почти половину комнаты. Мы сняли мокрую одежду и стали греть у огня ноги. А Кристин пекла нам вафли в старой вафельнице, которую засовывала прямо в огонь. И еще она сварила нам кофе в трехногой кастрюльке, стоявшей среди углей. У Кристин есть 3 кошки. У одной из них недавно родились котята. Они лежали в корзинке и жалобно пищали. Они нам очень понравились. Их было 4, И Кристин сказала, что трех придется отдать, иначе у нее будет столько кошек, что в доме не останется места для нее самой. «Можно мы возьмем их себе?» — спросила Анна.
«Можно-то можно», — сказала Кристин. «Вот только что скажет ваша мама, когда вы принесете котят домой».
«Мама очень обрадуется», — сказала Бритта, «потому что котят все любят».
И мы попросили Кристин, чтобы она дала нам котят на пробу. На каждый дом в Бюллербю пришлось по котенку. Нам котенка выбрал Ласси полосатого с белым пятнышком на лбу. Бритта с Анной выбрали себе белого котеночка без единого пятнышка, а Ули черного-причерного. Когда наша одежда высохла, мы понесли котят домой. Хорошо, что у кошки тоже остался один котеночек, а то и был бы очень грустно. Мы назвали своего котенка Муриком. Бритта с Анной принцессой, а Ули Малкольмом. И все наши мамы, конечно, разрешили нам оставить котят. Мне очень нравится играть с Муриком. Я привязываю к веревке бумажку и бегаю с ней, а Мурик бегает за бумажкой и пытается ее поймать. Ласси и Босси раньше тоже играли с Муриком, но потом им это надоело. Кормлю Мурика только я. Он лакает молоко, которое я наливаю ему на блюдце. Конечно, он пьет не так, как люди. Он высовывает розовый язычок и лижет молоко. Кроватку я ему устроила в корзине, постелив туда мягкую тряпочку. Иногда мы выпускаем Мурика, принцессу и Малкольма на лужок поиграть друг с другом. Все-таки они родственники, и им, наверное, приятно повидаться. За прополку я получила 9 крон и еще 40 эры за уборку ботвы. Все деньги я положила в копилку, потому что коплю на велосипед. На красный велосипед.
Как Улли приобрел собаку.
У нашего Улли нет ни братьев, ни сестер. Зато у него есть своя собака. Ну, и еще, конечно, Малкольм. Его собаку зовут Быстрый. Я вам расскажу, как Быстрый попал к Улле. Недалеко от Бюллербю живет сапожник по прозвищу Добряк. Но это прозвище ничего не значит, потому что сапожник вовсе не добрый. На самом деле он очень злой. Он, например, никогда не чинит наши башмаки в срок, даже если обещает. Агда говорит, это потому что он пьяница. Раньше Быстрый жил у него. Сапожник плохо с ним обращался, и Быстрый был самым злым псом в округе. Он всегда сидел на цепи и громко лаял, когда к сапожнику приходили люди. Мы его очень боялись и близко к будке не подходили. Сапожника мы тоже боялись. Он угрюмый, мрачный, говорит, что детей надо сечь каждый день. Он и Быстрого частенько бил, хотя Быстрый был не ребенок, а собака, и забывал накормить его, когда напивался. Пока Быстрый жил у сапожника, мы думали, что это очень злобный и некрасивый пес. Такой он был всегда, грязный, косматый и страшный. Теперь-то мы знаем, какой он хороший. Но добрым он стал только благодаря нашему Улле. Ведь и сам Улле тоже очень добрый. А было все так. Однажды Улле понес сапожнику в починку свои башмаки. Быстрый, как обычно, с лаем выскочил из будки. Вид у него был такой свирепый, будто он хочет разорвать Улле. Улле остановился и стал с ним разговаривать. Он сказал Быстрому, что тот славный добрый пес, только очень громко лает. Конечно, Улли стоял так, чтобы Быстрый до него не дотянулся, потому что Быстрый был совсем не похож на славного доброго пса. На другой день Улли пришел со своими башмаками и принес Быстрому кость. И хоть Быстрый рычал на Улли, кость все-таки стал грызть. Наверное, ему очень хотелось есть. А Улли стоял поодаль и опять говорил Быстрому, какой он славный и добрый. Улле пришлось много раз ходить за своими башмаками, потому что сапожник все время его обманывал. Каждый раз Улле приносил Быстрому что-нибудь поесть. И представьте себе, в один прекрасный день Быстрый уже не зарычал на него, а радостно залаял. Тогда Улле подошел к Быстрому и погладил его, а Быстрый лизнул ему руку. Однажды сапожник упал и вывихнул себе ногу. Он не мог ходить и совсем перестал кормить Быстрого. Улле пожалел Быстрого. Он пошел к сапожнику и попросил разрешения кормить собаку, пока у сапожника болит нога. Но сапожник сказал: «Хо! Нашел, кого кормить! Да он тебе глотку перегрызет, как только ты к нему подойдешь!» Но Улли подошел к Быстрому и погладил его, а сапожник сидел у окна и все видел. Тогда он разрешил Улли кормить Быстрого. Улли вычистил будку, заслал ее свежим сеном, вымыл миску, налил в нее свежей воды и накормил Быстрого. А потом повел его на прогулку в Бюллербю. И Быстрый прыгал от радости, потому что ему очень надоело сидеть на цепи. Каждый день Улли водил Быстрого на прогулку. Мы тоже гуляли с ними. Но Быстрый любил только Улли. И никому, кроме Улли, не позволял водить себя на поводке. Когда нога у сапожника зажила, он сказал Улли:
«Хватит валять дурака, это сторожевая собака, и она должна сидеть на цепи».
Быстрый ждал, что Улли, как обычно, возьмет его на прогулку и прыгал от радости, но когда Улли ушел без него, ему стало грустно, и он жалобно завыл. Так нам рассказывал сам Улли. Улли тоже было грустно, и несколько дней он ходил сам не свой. Наконец его папа, дядя Нильс, не выдержал, пошел к сапожнику и купил у него Быстрого. Мы все прибежали к Улле смотреть, как он моет свою собаку, и даже помогли ему немножко. Когда Быстрый был вымыт, вытерт и причесан, он стал похож на обычного пса. Теперь он всегда добрый, и его больше не нужно водить на поводке. Ночью он спит возле кровати Улли. А когда мы возвращаемся из школы, Быстрый встречает нас на полпути и несет в зубах портфель Улли. Но к дому сапожника он близко не подходит. Наверное, боится, что сапожник поймает его и снова посадит на цепь.
Хорошо иметь собственную собаку. Но иметь дедушку тоже неплохо.
Каждому человеку приятно иметь собственное животное. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня была своя собака. Но у меня ее нет. А вообще-то у нас в Бюллербё много всяких животных. Есть лошади, коровы, телята, свиньи и овцы. Еще моя мама держит кур. Это называется куриная ферма Бюллербё. Мама продает яйца всем, кто хочет, чтобы у них вывелись цыплята. Одного из наших коней зовут Аякс. И считается, что он мой. Но ведь это не по-настоящему. Не так, как Быстрый у Олли. По-настоящему мои только кролики. Они живут в клетке, которую сделал папа. И я каждый день кормлю их травой и листьями. Зимой я перетаскиваю клетку с кроликами в амбар. Они приносят очень много крольчат, и я продаю их Лассе и Боссе. Одно время у Босси тоже были кролики. Но потом они ему надоели. И ему надоедает все, кроме птичьих яиц. У нас в саду есть старое-престарое дерево. Мы зовем его Совином, потому что там живут совы. Однажды Босси влез на совиное дерево и стащил у совы яйцо. Всего в гнезде было 4 яйца, так что у совы осталось 3. Босси выдал из яйца все содержимое и добавил яйцо в свою коллекцию. Потом он решил подшутить над совой и подсунул ей в гнездо куриное яйцо. Очень странно, но сова ничего не заметила. Она сидела на яйцах, пока в один прекрасный день из них не вылупились 3 совенка и 1 цыпленок. Сова ужасно удивилась, когда обнаружила, что один из ее детей похож на желтый пушистый комочек. Босси испугался, что она станет обижать цыпленка, и забрал его из гнезда.
«Это мой цыпленок, а не ее», — сказал он.
Он привязал цыпленку к лапке красную тряпочку, чтобы не спутать его с остальными, и пустил к маминым цыплятам. Цыпленка он назвал Альбертом, но когда тот подрос, оказалось, что он вовсе не петушок, а курочка. Тогда Босси переименовал Альберта в Альбертину. Теперь Альбертина уже взрослая курица, и когда Босси ест яйца, он говорит, что это яйцо Альбертина снесла специально для него. Альбертина летает гораздо выше, чем все остальные курицы. Босси говорит, это потому, что она родилась в совином гнезде. Однажды Ласси решил тоже завести собственных животных. Он поставил в свинарнике 3 мышеловки, поймал 16 мышей и посадил их в бочку. На бочке он написал мелом: «Мышиная ферма Бюллербё». Но ночью все мыши сбежали, и мышиная ферма перестала существовать.
«А зачем тебе мышиная ферма? Ведь мыши яиц не несут», — сказала Бритта.
«Ну и что же?»
— ответил Ласси.
«Мне хотелось, чтобы у меня была своя ферма».
Он очень огорчился, что мыши убежали. А вот у Бритты и Анны нет ни собаки, ни кроликов, зато у них есть дедушка. Он очень добрый. Наверное, это самый добрый дедушка на свете. Мы все зовем его дедушкой, хотя дедушка он приходится только Бритте и Анне. У него есть своя комната на втором этаже. Очень симпатичная комната и очень симпатичный дедушка. И мы все бегаем к нему, когда у нас нет никаких других дел. Дедушка всегда сидит в качалке. У него длинная седая борода, как у Томте. Он очень плохо видит и не может читать ни книг, ни газет. Но это не страшно. Он и так знает все, что в них написано. Он часто рассказывает нам всякие старинные истории. А еще про то, как жили люди, когда он был маленький. А мы, Бритта, Анна и я, читаем ему вслух газету. В
кто умер, кому сколько лет исполнилось, что где случилось и всякие другие объявления. Когда мы читаем, что где-то ударила молния, дедушка рассказывает нам, как ударяли молнии в прежние времена. А если мы читаем, что кого-то забодал бык, дедушка рассказывает нам про своих знакомых, которые тоже угодили быку на рога. Поэтому мы читаем газету очень долго. Иногда газету дедушки читают мальчики, но он больше любит, чтобы читали мы. Мальчишки ленятся и пропускают много интересного. У дедушки в шкафу есть ящик с разными инструментами, и он разрешает мальчикам ими пользоваться. Он даже помогает им выстругивать кораблики, хотя и плохо видит. И оловянных солдатиков мальчики всегда расплавляют только у дедушки в печке. В гардеробе у дедушки всегда стоит ящик с яблоками. Вернее, не всегда, а только когда яблоки созревают. И когда мы к нему приходим, он всегда угощает нас яблоками. А мы покупаем ему леденцы от кашля в большой деревне, где находится наша школа. У него в угловом шкафчике всегда лежит пакет с леденцами. Дедушка угощает нас леденцами и яблоками. А еще на окне у дедушки растет пеларгония. И он сам за ней ухаживает. Он даже разговаривает с ней. На стенах у него висят картины, очень красивые. Мне особенно нравятся две. На одной нарисован пророк Иона в брюхе у кита, а на другой — человек, которого душит уползший из зверинца удав. Эта картина не такая красивая, зато она очень страшная. В хорошую погоду дедушка выходит погулять. У него есть палка, которая нащупывает дорогу. Летом он любит сидеть под большим вязом, что растет на лужайке перед их домом. Дедушка греется на солнышке и время от времени произносит.
«Ох-хо-хо-хо-хо».
Мы у него спросили, почему он всегда говорит «ох-хо-хо-хо». И он сказал нам, что он говорит так, когда вспоминает свою молодость. Я думаю, это было ужасно давно. Мы все очень рады, что у нас есть такой добрый дедушка. По-моему, иметь дедушку даже лучше, чем собаку.
Мальчишки умеют хранить тайны.
Вскоре после того, как мы пропололи репу, начался сенокос.
«В этом году я не позволю детям бегать на сеновал и прыгать по сену»,
— сказал папа. Он говорит это каждый год, но никто не верит, что всерьез. С утра до вечера мы катались на вазах с сеном и прыгали на сеновале. Ласси предложил соревноваться, кто прыгнет выше всех. Конечно, сверху вниз, а не снизу вверх. Мы влезли на балку под самой крышей и прыгнули вниз. От страха у меня даже в животе защекотало. Ласси обещал, что победитель получит награду тянучку, которую он купил, когда ходил в лавку за дрожжами для мамы. Мы прыгали, прыгали и прыгали. В конце концов Ласси забрался выше всех и спрыгнул на крохотную кучку сена. Он упал и некоторое время лежал неподвижно. Потом он сказал, что ему показалось, будто сердце у него ушло в пятки и теперь останется там на всю жизнь. Никто из нас не рискнул прыгнуть с такой высоты. Тогда Ласси засунул тянучку себе в рот и сказал:
«Приз вручен Ласси за смелый подвиг на сеновале!»
Как-то раз мы с Бритой и Анной ехали на вазу с сеном и среди каменной россыпи увидели земляничную полянку. Земляники там было видимо-невидимо. Я никогда в жизни столько не видела. Мы тут же решили никогда-никогда не рассказывать про это место мальчишкам. Землянику мы, конечно, собрали и нанизали ее на соломинке. У нас получилось 13 длинных соломинок. Вечером мы ее съели. Ласси, Босси и Ули мы тоже угостили земляникой. Но когда они спросили, где мы ее набрали, мы ответили: «Это вы никогда не узнаете, потому что это наша тайна». Несколько дней мы с Бритой и Анной искали новые земляничные полянки и на сеновал больше не приходили. А мальчишки играли там каждый день, и мы все удивлялись, как им это не надоест. Однажды мы сказали им, что у нас есть уже 7 земляничных полянок. Но им не покажем ни одной, это наша тайна.
«Ха-ха-ха! Ваша тайна ничего не стоит по сравнению с нашей!»
— сказал Улли. «А какая у вас тайна?» — спросила Бритта.
«Так мы вам и сказали»,
— засмеялся Улли. Но Ласси возразил ему:
«Наоборот, пусть знают. Как же они иначе убедятся, что наша тайна гораздо важнее, чем их?»
«Ну скажите, скажите, какая у вас тайна?» — стали просить мы.
«Пожалуйста, если хотите знать, мы вырыли в сене 9 пещер»,
— сказал Ласси.
«Но где, вы не узнаете никогда»,
— воскликнул Босси и запрыгал на одной ножке.
«А мы их найдем!» —
сказали мы и побежали на сеновал искать пещеру. Мы искали весь тот день и весь следующий, но не нашли ни одной пещеры. Мальчишки важничали, смеялись над нами. Наконец Ласси сказал:
«Лучше сдавайтесь, все равно вам их не найти. Чтобы их найти, нужна карта, она хранится в надежном месте».
«Что еще за карта?» — спросили мы.
«Обыкновенная. На ней указаны все пещеры. Мы сами ее начертили»,
— сказал Ласси.
«Она хранится в нашем тайнике».
Тогда мы с Бритой и Анной бросили искать пещеру и стали искать карту. Мы знали, что она спрятана где-нибудь у нас дома. Ласси никогда не согласился бы спрятать ее в другом месте. Несколько часов мы рылись в комнате Ласси и Босси, перетрясли постели, перерыли комод и шкаф, но ничего не нашли. Тогда мы попросили Ласси: «Подскажи хотя бы, чему эта карта ближе спрятана, к птицам, к рыбам или серединка на половинку?» Мы всегда так подсказываем друг другу, когда играем в холодно-горячо. Ласси, Босси и Ули долго смеялись, а потом Ласси сказал:
«Да, пожалуй, к птицам. Лопни мои глаза, если не к птицам».
И мальчишки стали перемигиваться. Мы осмотрели лампу, отогнули сверху ковер, который висел на стене. Ведь карта была спрятана где-то высоко, раз это ближе всего к птицам. Но там ничего не было. Ласси сказал:
«Лучше сдавайтесь, все равно вам ее никогда не найти».
И мы перестали искать. На другой день шел дождь, и гулять было нельзя. Ласси и Босси куда-то убежали, я пошла к ним в комнату и полезла по липе к Улле, чтобы взять у него почитать «Тысячу и одну ночь». Раньше у нас на липе в маленьком дупле жила птичка. Там у нее было гнездо, но теперь в нем уже никто не живет. Когда я лезла мимо дупла, я увидела, что оттуда свешивается какой-то шнурок. «Интересно, зачем птице шнурок?» — подумала я и дернула за него. Оказалось, что к шнурку привязана бумага, свернутая трубочкой. Представьте себе, это и была карта. От радости я чуть не свалилась с дерева. Я забыла про тысячу одну ночь, вернулась в комнату Ласси и Босси и со всех ног побежала к Бритте и Ане. Я так торопилась, что на лестнице упала и расшибла коленку. Если бы только видели, как обрадовались Бритта и Анна. Мы тут же побежали на сеновал и с помощью карты отыскали все пещеры. Кроме пещер, мальчишки проделали в сене еще и коридоры. Они тоже были обозначены на карте. Когда ползешь по такому длинному темному коридору, кажется, что он никогда не кончится. И от этого становится очень страшно. Но темно было только в коридорах. А в самих пещерах было светло, потому что мальчишки вырыли их у стен. А в стенах много щелей. Мы сразу поняли, какие это замечательные пещеры, и как трудно было их вырыть. Пока мы искали земляничные полянки, мальчишки работали, не покладая рук. В последней пещере вел такой длиннющий коридор, что мы испугались, а вдруг мы уже никогда из него не выберемся. Я ползла первая, за мной Бритта, за Бриттой Анна.
«Вот увидите, это лабиринт, из которого нет выхода», — сказала Бритта.
Но тут я заметила впереди что-то светлое. Это была пещера, а в ней сидели Ласси, Босси и Улли. Они ужасно удивились, когда увидели нас.
«Как вы сюда попали?»
— спросил Ласси.
«Очень просто, по карте», — ответила я. «Найти я не составила труда».
И нам было приятно, что хоть на этот раз Ласси немного смутился. Подумав, он сказал:
«Ладно, пусть девчонки играют с нами».
И весь день, пока шел дождь, мы играли в пещерах, и нам было очень весело. А на завтра Ласси сказал:
«Ну, раз вы узнали нашу тайну, вы обязаны показать нам свои земляничные полянки».
«Вот еще», — сказали мы, — «найдите их сами, так же, как мы нашли ваши пещеры».
Но чтобы им было легче искать, мы положили на дороге деревянные стрелки. Расстояние между стрелками было большое, и мальчишки не сразу нашли наши полянки. Но самую лучшую полянку мы им так и не показали. Это наша тайна, и мы никогда-никогда ее не откроем.
Мы ночуем на сеновале.
Как-то раз Босси похвастался:
«А мы с Ласси будем сегодня ночевать на сеновале. И Оля тоже, если ему разрешит мама».
«На сеновалах ночуют только бродяги», — сказала я.
«Ничего подобного, но мама разрешила»,
— сказал Босси. Я побежала к Бритте и Ане и сообщила им эту новость.
«Тогда и мы будем ночевать на сеновале», — сказали они. «На нашем. Хочешь с нами?»
Конечно, я согласилась. Ведь ночевать на сеновале очень интересно. Жаль только, что придумали это мальчишки, а не мы. Я побежала к маме и спросила у нее разрешения. Она сказала, что маленьким девочкам не следует ночевать на сеновале. Но я возразила, что и девочкам тоже хочется иногда повеселиться, точно так же, как мальчикам. И тогда мама разрешила. Мы никак не могли дождаться вечера. Ласси сказал.
«И вы тоже собираетесь ночевать на сеновале? А не струхнете? Вдруг туда явится привидение?»
«Сами вы струхнете», — ответили мы и стали готовить себе на ночь бутерброды. Мальчишки, конечно, собезьянничали и тоже сделали себе бутерброды. В 8 часов мы отправились на сеновал. Мальчишки ночевали на нашем сеновале, а мы у Бритты и Анны. Нам дали попоны, чтобы завернуться в них. А Олли, Колли Финк, взял с собой своего быстрого. Все-таки хорошо тому, у кого есть собака.
«Спокойной ночи, бродяжки»,
— сказал папа. А мама прибавила.
«Не забудьте утром прийти ко мне за молоком. Настоящие бродяги всегда так делают».
Когда мы прощались с мальчиками, Ласси сказал.
«Спите спокойно, если сможете. В прошлом году на том сеновале видели гадюку. Теперь мы узнаем, по-прежнему ли она там живет».
А Босси сказал.
«Может, живет, а может и нет. Но уж полевых мышей там, видимо, невидимо точно. Бр, они такие противные».
«Бедные детки», — сказали мы мальчишкам. «Если вы так боитесь маленьких полевых мышек, лучше вам вернуться домой и лечь в свои постельки». И мы ушли, взяв попоны и бутерброды. На дворе было еще светло, но на сеновале уже почти ничего не было видно. «Чур я посередке!» — крикнула я. И мы улеглись на сено. Пахло оно изумительно. Вот только очень сильно кололось. Правда, когда мы завернулись в попоны, оно перестало колоться. Мы лежали и разговаривали про настоящих бродяг, которые всю жизнь ночуют на сеновалах. Анна не сомневалась, что это должно быть приятно. Спать нам нисколько не хотелось, и мы решили поесть. Надо было съесть бутерброды, пока на сеновале не стало совсем темно. А темнело быстро. Вскоре мы уже не могли разглядеть даже собственные руки, хотя держали их прямо перед глазами. Я радовалась, что лежу в серединке, потому что на сеновале вдруг что-то подозрительно зашуршало. Анна и Брита придвинулись ко мне поближе.
«А что, если сюда придет настоящий бродяга? Возьмет и не станет ни у кого спрашивать разрешения?»
— прошептала Бритта. Мы притихли.
И тут раздался вой. Жуткий вой. Как будто завыли 1000 привидений. Просто не понимаю, как мы не умерли от страха. Но мы не умерли. Зато мы заорали. Если бы вы только слышали, как захохотали Ласси, Босси и Улли. Конечно, это были они. И шуршали сеном тоже они, когда подбирались к нам поближе. Бритта сказала, что пугать людей опасно, потому что, когда человек пугается, у него в жилах может застыть кровь, и она обещала пожаловаться на них маме. Но Ласси усмехнулся.
«Подумаешь, мы ж пошутили!»
А Босси добавил.
«Ябеда соленая!»
Анна сказала, что она даже чувствует, как у нее в жилах уже немножко застыла кровь. Наконец мальчишки ушли на свой сеновал. Мы посовещались, стоит ли и нам прокрасться туда и тоже напугать их. Но уж очень хотелось спать. Разбудил нас петух и еще холод. Мы застыли, как ледышки. Который час мы не знали, но были уверены, что давно пора вставать. После нашего дома мы увидели Ласси, Босси и Ули. Они тоже замерзли. И мы все побежали к нам на кухню греться. Оказалось, что дома все еще спят. Часы показывали 5:30. Вскоре у Агды зазвенел будильник. Она стала доить коров. И накормила нас всех парным молоком с булочками. А потом я пошла спать. По-моему, люди очень умно делают, что спят в кроватях. Все-таки это удобнее, чем на сеновале.
Мы с Анной решаем убежать из дому.
Больше всех я люблю играть с Анной. Мы с ней придумываем разные игры, о которых никто, кроме нас, не знает. Иногда мы играем, будто мы взрослые, ходим друг к другу в гости. Анну зовут Фру Бенгтсон, а меня Фру Ларссон. Анна делает неприступный вид и говорит, как важная барыня. Я тоже стараюсь говорить по-взрослому. Иногда мы играем, будто Фру Бенгтсон и Фру Ларссон ссорятся. Тогда она говорит, «Будет просто прекрасно, Фру Ларссон, если вы заберете домой своих несносных детей». Несносными детьми она называет моих кукол. А я ей отвечаю. «Я считаю, Фру Бенгтсон, что ваши дети еще более несносные, чем мои». Потом они мерятся, ходят вместе по магазинам и покупают шелк, бархат и конфеты. Мы нарисовали игрушечные деньги и на них все покупаем. И мы очень боимся, что мальчишки услышат, как мы играем во Фру Бенгтсен и Фру Ларсен, и станут над нами смеяться. А вот дедушки мы не боимся, он не будет смеяться. Он сам иногда играет с нами и продает нам разные вещи за наши игрушечные деньги. Дождливую погоду мы с Анной обычно сидим у дедушки и читаем ему газету. Дедушка был совсем маленький, когда у него умерли папа и мама. Ему пришлось жить у чужих людей, и они очень плохо с ним обращались. Его заставляли много работать, хоть он был еще ребенок. Часто наказывали и держали впроголодь. Дедушке это надоело, и он убежал. Он пережил много всяких приключений, пока не попал, наконец, к добрым людям. Однажды в такой день, когда мы сидели у дедушки и читали ему газету, Анна попросила: «Дедушка, расскажи, как ты убежал из дому?»
«Да ведь вы уже 100 раз про это слышали!»
«А мы хотим еще!» — настаивали мы, и дедушка стал рассказывать. Когда он закончил, Анна сказала: «Как интересно! Мне тоже хочется убежать из дому!» «Но ведь ты живешь не у злых людей!» — возразила я. «Ну и что? Можно убежать, а потом вернуться. Так давай убежим». «Дедушка, как ты думаешь, убежать нам или нет?» — спросила Анна. Дедушка сказал, что ненадолго убежать, пожалуй, можно. Так мы и решили. Бежать нужно было, конечно, ночью, чтобы ни одна живая душа не узнала про наш побег. Дедушка обещал хранить тайну. Я засыпаю очень быстро, поэтому я боялась, что просплю время, когда надо будет бежать. Но Анна сказала: «Ну и спи себе на здоровье, только привяжи к ноге веревку и пусти конец за окно. Когда придет время, я дерну за веревку, и ты проснешься». Сама Анна собиралась наломать можжевельник и положить его в постель, чтобы не заснуть слишком крепко. Потом мы спросили у дедушки, что берут с собой, когда убегают из дома. Он сказал, что надо взять немного еды и немного денег, если они есть. Мы решили бежать той же ночью и начали собираться. Я пошла к маме и попросила разрешения сделать несколько бутербродов. Мама удивилась: «Неужели ты уже проголодалась? Ведь мы недавно обедали». Я не могла объяснить маме, зачем мне бутерброды, и поэтому промолчала. Потом я достала из копилки несколько крон и спрятала их под подушку. И, наконец, я нашла длинную веревку, чтобы привязать к ноге. Вечером мы все играли в лапту, а когда подошло время ложиться спать, мы с Анной подмигнули друг другу и прошептали: «Ровно в 10:30». Крепче, чем обычно, я обняла папу и маму, когда желала им доброй ночи, потому что боялась, что теперь долго их не увижу. Мама сказала: «Доченька, завтра утром мы с тобой будем собирать смородину». И мне стало очень жалко маму, ведь завтра утром у нее уже больше не будет доченьки. Я поднялась к себе, привязала к ноге веревку, спустила конец за окно и легла, чтобы поскорее заснуть и успеть выспаться до побега. Вообще я засыпаю очень быстро, но в этот вечер, как я ни старалась, сон не приходил. При каждом моем движении веревка натягивалась и дергала меня за ногу. И еще я думала о маме. Что она скажет утром, когда увидит, что меня нет? Я даже заплакала от жалости к ней. И плакала очень долго. Проснулась я от того, что меня дергали за ногу. «Это Анна», — подумала я. «Иду, иду, Анна!» — закричала я и подбежала к окну. На небе сверкало солнце, а внизу под окном стоял Ласси и дергал за веревку. Я ужасно рассердилась. «Перестань сейчас же!» — закричала я. Но Ласси продолжал дергать. «Перестань!»
«Почему?»
— удивился Ласси. «А потому что веревка привязана к моей ноге!» Ласси засмеялся.
«Ну и рыбку я поймал!»
Потом он пожелал узнать, зачем я привязала к ноге веревку. Но я ничего не сказала и помчалась к Анне. Я очень боялась, что она убежала без меня. Бритта сидела на крыльце и играла с принцессой. «Где Анна?» — спросила я. «Спит», — ответила Бритта. Я поднялась к ним в комнату и увидела Анну. Она даже похрапывала. Я стала привязывать к ее ноге веревку, но она проснулась.
«Ой, который час?» — спросила она.
Когда Анна узнала, что уже 8, она онемела от удивления. Через несколько минут она сказала:
Если у человека бессонница, он должен класть в постель можжевельник. А знаешь, как от него спится?
Там после завтрака пришли читать дедушке газету, он был изумлен.
«Что случилось? Разве вы не убежали?»
— спросил дедушка.
«Мы убежим в другой раз», — сказали мы.
«Мы строим игрушечный домик».
В конце концов, нам надоело играть на сеновале. Ласси, Босси и Ули каждое утро куда-то исчезали. Мы не знали, куда, но не обращали на это внимания. Нам и без них было весело. В саду за южной усадьбой было много скалистых холмиков и камней. Там мы играли. Бритта, Анна и я. Однажды Бритта предложила нам построить в расселине игрушечный домик. Там как раз было место для одной комнаты.
Как же нам это понравилось!
Мы сделали совершенно замечательный домик, какого у нас еще никогда не было. Я попросила у мамы два небольших лоскутных коврика, и она тут же дала их нам. Мы положили их на камни, и у нас стало еще больше похоже на настоящую комнату. Потом мы взяли ящики из-под сахара и соорудили из них буфет. А квадратный ящик посреди комнаты служил нам столом. Бритта принесла клетчатый платок своей мамы, и мы застелили им стол. Потом мы принесли свои скамеечки и сели вокруг стола. Кроме того, я принесла свой красивый кукольный сервиз для кофе. А Анна — маленький кувшин для сока с тремя стаканчиками. Все это мы поставили в буфет, но сперва мы застелили полки в буфете цветной бумагой, чтобы все было как настоящее. Потом мы нарвали колокольчиков и ромашек и поставили на стол в банке с водой. Ой, какая это была красота! А в тот день Агда пекла хлеб и плюшки. Мы воспользовались случаем и напекли маленьких-прималеньких плюшечек. А потом уселись в своем домике вокруг стола, пили кофе из моих чашек и ели плюшечки. И Анна угощала нас соком из своего кувшина. Мы представляли, будто Бритта хозяйка дома, и ее зовут Фру Андерсон. А я была служанкой, меня звали Агда, а Анна была хозяйской дочкой. Еще мы набрали малины, которые здесь росло ведьма-невидьма. Выжили ее через тряпку и играли, будто мы делаем сыр. Бритта, то есть Фру Андерсон, сказала мне:
«Агда, когда же ты научишься делать сыр?»
А я отвечала: «Фру Андерсон может сама делать свой старый вонючий сыр». Не успела я это сказать, как увидела шевелюру Босси, торчащую из большого камня, и прошептала Бритиане: «Мальчишки подглядывают за нами». И тогда мы хором закричали: «Мы вас видим, можете больше не прятаться!» И из-за камня выскочили Ласси, Босси и Ули. Они дурачились и передразнивали нас.
«И как это Агда никак не научится делать старый сыр, Фру Андерсон?»
Они долго не оставляли нас в покое. И потому в тот день мы больше уже не могли играть в нашем домике. Ласси предложил играть мяч. И мы все стали играть мяч. Хотя Ласси по глупости все время приговаривал:
«И как это Фру Андерсон не может скакать немного быстрее? Берегитесь мяча, Фру Андерсон!»
«Я же говорила, что мальчишки не умеют хранить тайны».
На следующий день Ласси, Босси и Ули скрылись с самого утра, а мы играли в куклы. Потом нам куклы надоели, и мы стали гадать, куда подевались мальчишки. Тут мы вспомнили, что вот уже целую неделю видим их только по вечерам, когда они играют с нами в лапту, и еще во время обеда.
«Надо их выследить», — сказала Бритта.
«Правильно», — согласились мы с Анной. «Надо узнать, чем они занимаются». Перед обедом мы уселись на крыльцо и стали ждать. Чтобы мальчишки не заподозрили, что мы за ними следим, мы делали вид, будто играем в куклы. Первым появился Ласси, потом Босси, а потом и Уля. Но они прибежали с разных сторон, и мы сразу догадались, что они опять что-то от нас скрывают. Иначе они пришли бы все вместе. Но мы даже не взглянули в их сторону, чтобы они не догадались, что мы за ними шпионим. После обеда мы снова вернулись на крыльцо. Вскоре из дома вышел Ласси. Мы играли в куклы. Ласси мимоходом погладил Мурика и незаметно юркнул за угол. Мы побросали куклы и помчались в мою комнату, чтобы следить за ним из окна. Ласси шел и украдкой оглядывался. Вот он пробрался через кусты смородины и перепрыгнул через каменную ограду. Больше мы его не видели. А зато появился Босси. Он осторожно крался по саду в том же направлении, что и Ласси.
«Внимание! «Теперь очередь Олли», — сказала Бритта. «Бежим, спрячемся в смородине». Так мы и сделали. Заползли в кусты и притихли. Вскоре мы увидели Олли. Он пробежал от нас так близко, что мы могли бы схватить его за ногу. Нас он не заметил. Мы поползли следом. Сразу за нашим садом начинается большой луг. На нем есть густые заросли орешника, можжевельника и других кустов. Растут там и деревья. Папа часто говорит, что все это надо вырубить, чтобы коровам было лучше пастись. Но надеюсь, что он этого не сделает, потому что в этих зарослях очень хорошо играть. Мы крались за Олли, пока не потеряли его из виду. Нам было досадно. Мы знали, что мальчишки где-то здесь, на лугу, а найти их не могли. И вдруг Анна сказала: «Я знаю, что надо сделать. Приведем сюда Быстрого. Он два счета найдет Олли». Мы с Бриттой страшно обрадовались. Втроем мы побежали к тете Лизе и попросили разрешения взять Быстрого на прогулку. Тетя Лиза, конечно, разрешила. Когда Быстрый понял, что его берут гулять, он весело залаял. А мы сказали ему: «Быстрый, ищи, где Олли». И Быстрый побежал, нюхая землю, а мы за ним. Он пробрался через смородиновые кусты, выбежал на луг и помчался к зарослям орешника. Он ни разу не остановился и привел нас прямо к Олли. Рядом с Олли стояли Ласси и Босси. Тут их тайна и раскрылась. Оказывается, они построили в кустах свой домик и прятались в нем. Мальчишки были так удивлены, что нам стало смешно. «Ха-ха-ха!» — засмеялись мы. «Лучше не пытайтесь заводить от нас тайны, мы их все равно раскроем».
«Подумаешь, с собакой каждый дурак найдет, кого хочешь», — сказал Ласси.
А Быстрый думал, что отличился на славу и прыгал от радости. И мы обещали принести ему на ужин костей. Домик у мальчишек был что надо. Они наколотили досок вокруг четырех деревьев, которые стояли квадратом, так что в каждом углу домика стояло дерево. А поскольку досок на все стены у них не хватило, они наломали можжевельника. Потом из небольших досок настелили крышу и покрыли ее старой попоной.
«Ну как, примем девчонок в игру или нет?»
— спросил Ласси у Босси и Ули.
«А ты как считаешь?»
— спросили они. Им хотелось сначала узнать его мнение. Ласси сказал, что нас можно принять. И мы стали играть с ними в индейцев. Ласси был вождем, его звали Могучий Леопард. Босси звали Быстрый Олень, а Улли — Летящий Сокол. Бриттони назвали Ревущей Медведицей, Анну — Желтой Волчицей, а меня — Голодной Лисой. Мне хотелось придумать себе имя покрасивее, но Ласси не разрешил. Очага в шалаше, конечно, не было, но мы играли, как будто он есть, а мы сидим вокруг и курим трубку мира. Трубкой мира была тянучка. Я не удержалась и откусила маленький кусочек. У мальчишек были луки со стрелами. Нам они тоже сделали луки. Ласси сказал, что тут поблизости есть другое индийское племя — Каманчи. Каманчи злые и коварные, их следует убивать. Мы взяли луки и с диким воем побежали на луг. Там вдалеке паслись наши коровы. Ласси сказал, что это и есть Каманчи.
«Их и зовут почти одинаково. Коровы, Каманчи»,
— сказал он. «Если бы вы только видели, как Каманчи удирали от нас». Ласси кричал им вслед что-то по-индейски, но, по-моему, они его не поняли.
Снова школа.
Летние каникулы всегда длятся так долго, что я, по крайней мере, успеваю соскучиться по школе и радуюсь, когда начинаются занятия. А вот Босси ни капельки не радуется. Он говорит, что напишет королю и попросит его закрыть все школы. Но я думаю, король его не послушается. Я люблю нашу школу и учительницу, и ребят, и учебники. Все учебники я обернула в цветную бумагу и сверху наклеила глянцевые картинки. А Ласси и Босси никогда не обертывают учебников, пока мама или учительница их не заставит. Они даже рисуют в учебниках или наклеивают у них фотографии из газет и журналов. Ласси, например, в учебнике по географии приклеил китайским крестьянам, сажающим рис, головы шведских хоккеистов и сказал, что теперь география стала гораздо интереснее и по ней легче учиться. Мы все, дети из Бюллербю, всегда ходим в школу вместе. Наша школа находится в другой деревне, которая называется Большая деревня. До Большой деревни далеко, и мы выходим из дому в 7 часов. Нам дают с собой молоко и бутерброды, которые мы съедаем на большой переменке. А иногда Ласси, Босси и Ули съедают свой завтрак еще по пути в школу.
Не все ли равно, где его нести, в животе или в сумке?»
— говорит Ласси. «Наша учительница живет в школе на втором этаже. У нее есть пианино и много-много книг, и еще маленькая смешная кухня. Мы помогаем учительнице носить наверх дрова. Она дает нам почитать книги, а иногда угощает нас какао. Однажды учительница заболела, и занятий в этот день не было. Все дети, кроме нас, из Бюллербю, знали об этом, потому что у них в большой деревне есть телефон, а у нас в Бюллербю нет. Мы пришли и увидели, что школа заперта, и ребята учительницы нет. Сначала мы не знали, что делать, а потом догадались подняться и постучать к учительнице.
«Войдите»,
— сказала учительница. И мы вошли. Она лежала в постели и была очень больна. И почему-то никто не пришел приготовить ей обед. Мы предложили учительнице свою помощь. Она, конечно, согласилась. Мальчишки побежали за дровами. Бритта растопила плиту и поставила чайник. Я подмела пол и взбила подушки на постели. Анна приготовила завтрак, поставила его на поднос и отнесла учительница. Потом учительница сказала, что ей хотелось бы сделать на обед гуляш, и спросила, сумеем ли мы его приготовить, если она будет нами руководить.
«Мы постараемся», — сказала Бритта. «Может, у нас получится гуляш, а может, что-то немного на него похожее?» «Но у нас получился самый настоящий гуляш.
Учительница и нас угостила гуляшом, и он, правда, оказался очень вкусным. Так что теперь я уже знаю, как его готовят, и мне не нужно будет этому учиться, когда я вырасту». После обеда Бритта и Анна перемыли посуду, а я ее вытерла. Мальчишки все это время сидели возле книжных полок и читали. Мальчишки редко делают что-нибудь полезное. Мы пробыли у учительницы столько, сколько продолжились бы наши уроки, а потом спросили, будет ли учительница больна и завтра. Оказалось, что будет. Тогда мы спросили, нельзя ли нам снова прийти к ней. И она сказала, что будет счастлива, если мы придем. Когда мы пришли к учительнице на завтра, она, бедняжка, лежала в постели и мечтала об овсяной каше. Мы помогли ей пересесть в качалку и перестелили постель. Учительница сказала, что теперь она лежит как принцесса. Мы сварили ей овсяную кашу, напоили кофе со свежими плюшками, которые я принесла из дома. И учительница сказала, что ей очень нравится болеть. К сожалению, через день она выздоровела, а то бы мы научились готовить еще что-нибудь. Осенью и зимой бывает темно, когда мы идем в школу и из школы. В одиночку было бы страшно, но ведь нас шестеро, поэтому нам не страшно, а весело. Почти вся дорога идет лесом. Ласси говорит, что в этом лесу много троллей, великанов и ведьм. Может быть и так, но мы их ни разу не видели. Иногда на небе светятся звезды. Ласси говорит, что на небе 2 500 154 звезды. И еще он говорит, что знает, как они все называются. Но мне кажется, он сам придумывает эти названия. Я его спросила, как называется одна звезда. И он сказал, что это большая красавица. А на другой день он тоже звезду назвал королевской короной. «Почему же ты вчера сказал, что это большая красавица?» — удивилась я. Ласси невозмутимо ответил.
«Большая красавица — совсем другая звезда. Сегодня ночью она упала с неба. А это королевская корона, честное слово».
Иногда по дороге домой мы поем песни. Вот, наверное, кто-нибудь удивился бы, если бы услышал, как мы поем.
«Интересно, — подумал бы он, — кто это поет здесь, в лесу? Ведь в лесу темно, и не видно, что это поем мы, дети из Бюллербю».
Вечер с переодеванием. Однажды осенью все наши папы и мамы уехали в гости к лавочнику в большую деревню. Дома остались только мы, дети, еще дедушка и Агда. Я трижды посветила карманным фонариком. Это означало: «Бритта и Анна, приходите скорее ко мне, я что-то придумала». Через несколько минут я услышала, как они бегут по лестнице. Но я ничего не придумала. Просто мне было скучно, и я хотела придумать что-нибудь вместе с ними. Сначала мы посмотрели мои глянцевые картинки, потом немного поиграли в лото, а потом решили спуститься вниз и поболтать с Агдой. Вот тут-то Анна и предложила переодеться так, чтобы Агда нас не узнала. Мы обрадовались и принялись за дело. У нас на чердаке висит много разной одежды, которую когда-то носили папа и мама. Бритта сказала, что она хочет нарядиться важным господином, и надела папины серые брюки, коричневый пиджак и черную шляпу. Рукава и штанины она, конечно, закатала и пришпилила булавками. Потом жженой пробкой она нарисовала себе усы и напялила большие очки. Нам с Анной стало так смешно, что мы чуть не забыли переодеться сами. Я выбрала себе мамину юбку, блузку в цветочек и черную шляпку с вуалью. Когда я опустила вуаль на лицо, Бритта и Анна сказали, что меня совершенно не узнать. Анне тоже захотелось надеть вуаль. Но второй вуаль мы не нашли, и Анне пришлось повязать платок. Кроме того, она надела длинную клетчатую юбку с большим бантом. Ласси и Боси ушли к Улле, поэтому никто не заметил, как мы спускались по лестнице. На цыпочках мы вышли из дому, открались кухонные двери и постучали. Очень громко. «Кто там?» — спросила Агда из кухни. По ее голосу было слышно, что она немного испугалась. Мы с Анной захихикали, а Бритта ответила грубым голосом.
«Бродяги!»
«К нам нельзя!» — сказала Агда. «Хозяев нету дома!»
«Ну и что ж, а мы хотим!»
— закричали мы грубыми голосами и забарабанили в дверь. Нам было очень трудно сдерживать смех. Я старалась изо всех сил, но смех так булькал во мне, что Агда, наверное, услыхала. Она чуть-чуть приоткрыла дверь. Мы обрадовались и прошмыгнули в кухню.
«Боже мой!» — воскликнула Агда. «Вот чудо-то! А я и не знал, что к нам пожаловали такие важные господа!»
«Меня зовут господин Карлсон», — сказала Бритта. «А это мои жены».
«У вас очень красивые жены, господин Карлсон», — сказала Агда. «Только я не понимаю, почему их сразу две? Надеюсь, дорогие гости не откажутся выпить морсу?»
Конечно, дорогие гости не отказались. Мы пили морс и воображали, что мы важные господа, и это у нас очень хорошо получалось. Потом мы надумали пойти к мальчикам. Дверь в доме была не заперта, и мы вошли без стука. На лестнице Анна запуталась в длинной юбке и упала. Уля услышал шум и распахнул свою дверь, чтобы посмотреть, кто там. На лестнице было темно, и только из его двери падала узкая полоска света. При виде нас Оля так испугался, что сам чуть не упал. Ему показалось, будто по лестнице поднимаются сразу три привидения. Ласси, разумеется, тоже захотел переодеться. А за ним и Боси с Олли. Ласси надел платье тети Лизы и ее туфли на высоких каблуках, а Боси и Оля — мужские костюмы. Ласси бегал по дому и говорил писклявым голосом.
«Душечка, как вы печете такие вкусные пирожки? Пожалуйста, дайте мне ваш рецепт!»
Он думает, что важные дамы только так разговаривают. Потом мы побежали к дедушке и рассказали ему, как мы наряжены. Жалко, что нас не видел. Но мы все равно устроили ему представление. Ласси изображал сердитую тетушку, а мы над ним очень смеялись. И дедушка тоже смеялся, хотя он слышал только голос Ласси, а его самого не видел.
Метель.
А сейчас я вам расскажу про такую сильную метель, какой никогда не видывал даже наш папа. Весь декабрь Ласси каждый день по дороге в школу твердил нам.
Вот увидите, в этом году на Рождество снега не будет.
Я на него очень сердилась. Не хотелось, чтобы поскорее выпал снег. Но проходил день за днем, а на землю так и не упало ни единой снежинки. И вдруг как-то на уроке географии Боси воскликнул. «Смотрите, снег!» В самом деле, за окном шел снег. Мы все так обрадовались, что закричали «Ура!» А учительница предложила нам спеть песню «Здравствуй, зима!». На переменке мы выбежали во двор. Он был покрыт тонким слоем снега. Мы протоптали в снегу большую восьмерку и стали по ней бегать. Но Ласси сказал.
«Но больше снега не будет, вот увидите».
Однако на другой день его нападало столько, что мы с трудом передвигали ноги, а снегопад только усиливался. Но Ласси продолжал стоять на своем.
«Это последний снег. Так к Рождеству он все равно растает, я знаю».
Но он ошибся. За окном крутилась белая мгла. Даже забора стало не видно. Поднялся ветер. Он завывал так страшно, и снег был такой густой, что учительница забеспокоилась.
«Даже не знаю, как дети из Бюллербю доберутся сегодня до дому», —
сказала она и предложила нам переночевать у нее. Конечно, нам очень хотелось переночевать у учительницы, но мы знали, что наши папа и мама будут волноваться, если мы не вернемся домой. Поэтому мы ответили, что остаться не можем, и учительница отпустила нас уроков пораньше, пока совсем не стемнело. Мы вышли из школы в час. Кругом уже намело большие сугробы. Ветер валил с ног. Мы брели, пригибаясь к самой земле.
«Ну как, Ласси, теперь тебе снега хватит?» — сердито спросила Бритта.
«До Рождества еще далеко»,
— пробурчал Ласси, но из-за ветра его почти не было слышно. Мы шли и шли и шли и держались за руки, чтобы не потерять друг друга. Снегу было по колено, и идти становилось все труднее. Ветер продувал нас насквозь. Наши ноги, руки и носы уже ничего не чувствовали. Наконец я совсем выбилась из сил и сказала Ласе, что хочу немного отдохнуть.
«Не выдумывай, садиться нельзя, замерзнешь»,
— сказал Ласе. Анна тоже устала и хотела отдохнуть, но Ласе сказал, что это очень опасно. Мы с Анной испугались, что нам не дойти до Бюллербю, и заплакали. Вдруг Улли предложил.
«Давайте зайдем погреться к сапожнику. Наплевать, что он злой, ведь нос он нам не откусит».
Мы с Анной были согласны пойти к сапожнику, даже если бы он откусил нам носы. Все равно мы их не чувствовали. Мы отворили дверь, и порывом ветра нас так и внесло к нему в дом. Сапожник не очень обрадовался.
«И что, вам дом не сидится в такую погоду?»
— проворчал он. Никто из нас не решился сказать ему, что утром погода была совсем не такая. Мы сняли куртки и стали смотреть, как он чинит башмаки. Нам очень хотелось есть. Но попросить у него еды мы тоже не решились. Сам же он нам ничего не предложил, хотя пил кофе и ел бутерброды. А вот старая Кристин на его месте нас бы обязательно чем-нибудь накормила. Вечером метель утихла. Однако снега навалило столько, что до дома нам было все равно не добраться. Неожиданно мы услышали звон колокольчика и подбежали к окну. Это был наш папа. Он расчищал дорогу снежным плугом. Мы распахнули дверь и окликнули его, хотя сапожник и ворчал, что мы выпускаем тепло. Папа увидел нас и очень обрадовался. Он крикнул, чтобы мы подождали у сапожника, пока он проедет до большой деревни, а на обратном пути нас заберет. Так он и сделал. Мы с Анной ехали на плуге, а все остальные шли сзади. Но теперь идти было легко, потому что папа расчистил дорогу. Когда мы подъехали к дому, в кухонном окне мы увидели маму. Она с тревогой смотрела на дорогу. Нас накормили мясным бульоном с клёцками. Это было так вкусно, что я съела 3 тарелки, а потом сразу легла спать. Оказывается, мама почувствовала, что папе надо проехать с плугом. Она словно знала, что он встретит нас на дороге. Как хорошо, что она это почувствовала, а то бы нам пришлось сидеть в сапожниках всю ночь.
Мы готовимся к Рождеству.
На другой день сверкало солнце, и на деревьях лежали белые пушистые шапки. Учительница сказала, что не спала всю ночь. Она беспокоилась, как мы доберемся до дома. Это был особенный день, последний день перед рождественскими каникулами, и потому учительница прочитала нам несколько рождественских историй. Все было не совсем так, как обычно, но самое лучшее случилось перед нашим уходом домой. Учительница получила книжки, которые заказала для нас в Стокгольме. Еще раньше она показала нам каталог, где на каждой странице была изображена обложка какой-нибудь книжки. И каждый выбрал себе книжку по вкусу. Я выбрала даже 2. Ласси и Босси тоже. На моих были нарисованы принцы и принцессы. Теперь учительница ходила по классу и раздавала нам книги. Я едва дождалась своей очереди. Хотя мама говорила, что до Рождества читать эти книги все равно не полагается. Под конец занятий мы спели все песни, какие знали, и учительница отпустила нас по домам, пожелав нам веселого Рождества. Я не сомневалась, что так и будет. Мы с Бриттой и Анной побежали к лавочнику и купили разноцветные глянцевые бумаги, чтобы сплести корзиночки для елки. А потом пошли домой. Снег сверкал, и было очень красиво. Как только мы вышли из школы, Бритта вытащила свою книжку и понюхала ее. Мы тоже стали нюхать свои книги. Новые книги так хорошо пахнут, что уже по одному запаху можно понять, какие они интересные. Потом Бритта начала читать вслух одну сказку, хотя ее мама тоже говорила, что эти книги — подарок на Рождество, и до Рождества читать их нельзя. Но Бритта сказала, что прочтет только маленький кусочек. Нам стало так интересно, что мы попросили Бритту прочесть еще кусочек. Она прочла. Это не помогло. Нам стало еще интереснее.
«Я хочу знать, заколдовали принца или нет»,
— заявил Ласси. Бритте пришлось прочесть еще немножко.
Так продолжалось до самого дома. Когда мы подошли к Бюллербю, Брита дочитала нам последнюю страницу. Но она сказала, что в рождественский вечер все равно прочтет эту сказку еще раз. Дома мама и Агда готовили колбасу, и в кухне был беспорядок. Мы с Ласей и Боси быстро поели и побежали в сад лепить снежный фонарь. Анна, Брита и Оля пришли нам помогать. На лепе сидели воробьи, снегири и синицы. Мне показалось, что они хотят есть, поэтому я побежала к папе и спросила, нельзя ли нам выставить птицам снопы, не дожидаясь Рождества. Папа сказал, что можно. Мы побежали на гумно и принесли оттуда 5 снопов овса, которые были нарочно оставлены до Рождества. Мы пристроили их в саду на яблоне, и у птиц начался пир. Наверное, они подумали, что Рождество уже наступило. А вечером мы с Бритой и Анной сидели у дедушки и плели корзиночки для елки. Мальчишки тоже сидели у дедушки, но плести корзиночки не желали. Правда, потом они не утерпели и стали нам помогать. Мы сплели 54 корзиночки и разделили их поровну между 3 елками, по 18 штук на каждую елку. Дедушка угостил нас яблоками и постилками от кашля. Пока мы у него сидели, я все время думала о том, как мы будем завтра печь пряники. Ведь это почти так же интересно, как сам сочельник. Тем временем Ласси выбежал в сад и зажег свечку, которую мы поставили в снежный фонарь. В темноте это было ужасно красиво. Глядя на него, я невольно вспомнила рождественскую песню. «Рождество постучалось в ворота и ждет, когда мы ему откроем». Я так и видела его. Вот оно стоит у заснеженных ворот и щурится, совсем как снежный фонарь. «Бедный дедушка, ты не видишь нашего снежного фонаря», — сказала Анна. «Хочешь, мы вместо этого споем тебе песню?» Дедушка очень любил, когда мы ему пели, и мы спели дедушке песню. Как раз то самое, о которой я только что подумала. «Рождество постучалось в ворота и ждет, когда мы ему откроем». «Я люблю Рождество. Это так весело!» — прошептала мне Анна. И я с ней согласилась, потому что тоже люблю Рождество. Это самый веселый из всех праздников. Мы все, дети из Бюллербю, его любим. Хотя, конечно, нам бывает весело не только на Рождество. И летом, и зимой, и весной, и осенью. Нам всегда весело.